Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Причины стремления к контролю до банальности просты. Оно дарит нам ощущение, пусть иногда и ложное, владение ситуацией и уверенности в будущем. А что будет, если ослабить хватку и расслабиться? Теория несвободы, мания контроля, тотальная самодисциплина, откуда что берется, действительно ли они нам нужны, как их побороть, а главное, зачем, действительно ли они делают нас счастливее? Узнаем у психолога-консультанта, психотерапевта Ильи Суслова. Илья Михайлович, добрый день. Что обычно скрывается за таким тотальным контролем за собой, мужем, детьми, коллегами?
Обычно скрывается тревога и недоверие, когда люди в принципе не могут делегировать какие-то полномочия другому, не верят ему, постоянно находятся в состоянии подозрительности. Тогда они, чтобы снять эту тревогу, начинают следить, контролировать, и так далее. Часто это называется зависимым отношениями, когда другому не могут доверить выполнение никакого там, ни дела, ни просто жизни.
А если мы говорим о самоконтроле, когда, допустим, я себя контролирую жестко на диете, держу в ежовых рукавицах, расписываю себе планы на месяц вперед и живу строго по графику, боясь, что расслаблюсь?
Ну, тут могут быть разные мотивы. С одной стороны, опять же, та же тревожность, что чтобы жить правильно, нужно делать так-то, так-то и так-то, жить по расписанию. Отчасти это бывает какое-то научение из детства, когда, возможно, была какая-то спортивная жизнь или просто родители расписали полностью распорядок дня, что после школы, секции, поиграл немножко, там дальше делаю уроки, дальше беги туда, такие-то кружки и так далее. То есть это уже может быть какая-то привычка жизни, что вот правильно и только так возможно жить. То есть, с одной стороны, в этом может заключаться какая-то ситуация. С другой стороны, вы привели уже какой-то частный пример, контроль там за питанием, контроль за диетой. Ну, это может быть какой-то частный случай, когда человек себе либо очень боится каких-то негативных последствий нездорового образа жизни. Соответственно, он старается всячески соблюдать те правила жизни, там режимов питания, режимы нагрузок, сна, чтобы с ним все было хорошо. Все это, опять же, с одной стороны, следствие тревожности, а с другой стороны, это может быть уже какое-то следствие дисциплины и мотивации достичь какого-то результата.
Мы все родом из детства. Могут ли какие-то детские травмы привести к такому гиперконтролю за собой и за другими?
Ну, конечно, именно поведенческие модели, подсмотренные или полученные в детстве, они как раз провоцируют такое поведение. Потому что, с одной стороны, это мог быть пример. Пример, как мама это делала или папа делал и так далее. Или как мама контролировала папу, который мог выпивать и быть каким-то инфантильным. Или как могли за братом или сестрой, или опять же за самим в свое время ребенком так жестко за ним смотреть, контролировать, не пускать и так далее. И этот потом паттерн, этот шаблон поведения уже мог закрепиться за тем или иным, ну, соответственно, за самим человеком. С одной стороны, то есть вот это вот такой первый вариант. Другой вариант – это бывает так, что наоборот, человек был в гипоопеке, то есть за которым не следили, он рос как сорная трава, и он где-то наоборот нуждался в каком-то контроле, в порядке, упорядоченности. И когда человек вырастает, он начинает делать другим то, что хотел бы, чтобы с ним сделали когда-то в детстве и юности. И возникает такая жесткая, да, потребность контролировать, властвовать и отслеживать результаты своего контроля. Понятно, что да, все это, опять же, да, конечно же, родом из детства, потому что именно тогда, в самом раннем возрасте, закрепляются эти модели поведения и становятся как некой компьютерной программой, которая управляет потом жизнью этого человека.
Илья Михайлович, мы все в той или иной степени боимся неудач и разочарований. Только кому-то это не мешает жить спокойно своей жизнью, а для других спасение находится как раз вот в контроле и планировании. В чем такая разница, если мы говорим изначально о здоровой психике?
Ну, знаете, здоровых людей, как говорят, вообще мало. Есть недообследованные, мы все ранены и не до конца понимаем в той или иной степени, в чем именно. Но здесь то, что да, как раз это еще одна из причин, ну, вот такого контролирующего поведения, это страх, или самоконтролирующего поведения, это страх совершить ошибку. Это тоже, опять же, тянется из детства, потому что тогда, возможно, могли очень сильно наказывать, либо стыдить, либо запугивать, то есть и навязывать чувство вины ребенку. То есть оно становилось непереносимым, это чувство вины. Соответственно, человек настолько боится совершить ошибку, что дальше контролирует себя, или боится, что совершит ошибку кто-то другой из его близких, контролирует их, потому что он гипертрофирует возможные последствия. Это называется катастрофизация возможных последствий, что если он совершит ошибку, то все катастрофа. Но когда часто иногда спрашиваешь людей, ну хорошо, вот вы получите 4 или там вы ошибетесь, там какие последствия, где-то можно просто достаточно заплатить штраф или где-то просто попросить прощения. Но у человека такой ужас в глазах, что как будто действительно там мир рухнет и все закончится. То есть это такая уже так тревожно-фобическая реакция. А еще бывает тоже страх совершить ошибку из-за того, что кто-то в семье, то есть место хулигана было занято, допустим, очень сильно наказывали там брата, сестру, неважно, старшего, младшего, то есть вот. А другой, соответственно, так боялся оказаться в роли наказанного, что так как в детстве, то есть происходит опять же гипертрофированная реакция и страх наказания там, или он представляет, как сейчас там за дверью наказывают брата, бьют его ремнем, что однозначно не должно быть ни при каких условиях бить ее, тем не менее это зачастую до сих пор происходит во многих семьях, то потом ребенок настолько, вот брат или сестра, боится оказаться в этой роли, что он просто включает вот это либо самоконтроль, либо такую апатию, бездействие, чтобы главное, чтобы не ошибиться, потому что катастрофизируют последствия ошибки.
Вот вы перечислили негативные факторы: катастрофизация ошибки, тотальный контроль, что, в общем-то, мешает отношениям в семье, да и с самим собой. А есть ли у этого какие-то положительные стороны? Ну, например, ощущение счастья или стабильности, которое это дает, или это все ложное и иллюзорное?
Человеку это дает ощущение порядка и стабильности, но он постоянно находится в мониторинге и того, что нарушает этот контроль, то есть его порядок. То есть там, не знаю, от какой-то пылинки, грязинки и так далее. То есть я сталкиваюсь с людьми, которые там чуть-чуть заступил за коврик, сразу убегают с тряпкой, начинают вытирать. То есть все поели, встали за стола, все крошечки убрать. То есть человек, в принципе, он постоянно в таком тревоге каких-то действий, устранения последствий, каких-то возможных недостатков. К сожалению, они становятся мнительные, начинают уже гипертрофировать эти мнимые недостатки и так далее. Честно скажу, сложно их назвать счастливыми, потому что они все время находятся в состоянии мониторинга, тревоги, проверки, контроля. Потому что все-таки счастье – это то, что связано с расслаблением и быть собой, и умением наслаждаться жизнью. И вот вы предыдущий вопрос задавали, что кто-то не боится ошибки, потому что он рос в атмосфере какого-то принятия, любви, принятия своими родителями, близких, и понимал, что если ошибся, то ничего страшного, мы все люди. Вообще есть такая концепция, что наша жизнь похожа на работу над ошибками. И наша цель жизни – это минимизация ошибки, количество ошибок и их масштаба. Вот. И люди относятся спокойно. Да, я ошибся, я человек, я не робот. То есть просто изначально он жил в атмосфере, где цена ошибки была небольшой. Когда нас в советское время, как нам говорили, если вдруг ты порвал или испортил какую-то вещь, нам говорили, меня мама убьет, все помнят эти фразы, мама убьет, за что? За порванные штаны, за порванное платье, за испачканное. Да, была часто одна куртка, мы в советское время жили небогато и так далее. Но убивать за вещи, это, короче, какой-то кошмар. А именно так у нас говорили дети, реально мамы наказывали, орали, там что только не было в этих семьях. Поэтому не боится совершать ошибки тот, где это было принято изначально. И понятно, что вот в этом мы отличаемся от роботов, что мы, как обычные люди, их совершаем. Но если мы совершили ошибку, то можно ее признать, и попросить прощения и исправить, возместив ущерб. Если мы нарушили правила дорожного движения, то когда пришел штраф, мы можем его заплатить, и в этот момент чувство вины обнулено. Все, вина закончилась. Есть наказание. Вот. Либо бывает, если мы что-то сделали не так, можно попросить прощения. С этого момента вина должна быть обнулена. Но, к сожалению, у многих людей этого не происходит. Потому что в детстве их ругали, винили так. Причем по не одному разу за одно и то же действие. Поэтому и они уже, у них срослось чувство вины, это вечное. Они очень боятся его испытать, поэтому очень боятся ошибиться, постоянно в тревоге. Я не могу назвать людей счастливыми, а положительные последствия тревожных – то, что у них действительно порядок, бывает стабильность, только это очень дорого обходится для здоровья и для окружающих, и для отношений. Потому что они всех дергают, цепляют и не дают спокойно жить.
Всегда обсуждая с психотерапевтами те или иные отклонения от поведенческой нормы, я спрашиваю, возможно ли коррекция поведения как-то помочь человеку отказаться от таких деструктивных действий. Тут я задам тот же вопрос, но с оговоркой, стоит ли, если человеку так комфортно.
Если человеку комфортно, то не стоит. А если человек как-то переживает, что он своими действиями вызывает, он постоянно в тревоге, там, не знаю, плохо спит, ест, у него психосоматические какие-то иные явления, или ближние уже жалуются, не может жить с ним в мире. Если есть запрос, это подкорректировать, то, конечно, психотерапия в этом помогает, и постоянная работа, и тревожность. И тревожное расстройство – это одна из моих специализаций, поэтому, конечно, постоянно с этим сталкиваемся, работаем. То есть это тема перфекционизма, синдром отличника и так далее. Это все подлежит и возможно проработать.
Кстати, а часто обращаются люди вот с такой проблемой гиперконтроля, самоконтроля, гиперопеки?
Обычно обращаются жертвы этих людей, потому что сами люди считают, что они все делают хорошо, и они большие молодцы.
Допустим, я у себя нашла признаки контроля, решила, что хочу от этого избавиться. Могу ли я сама это проработать или все-таки лучше обратиться к специалисту?
Ну, знаете, я всегда так говорю. Мы же зубы не лечим себе сами, волосы не стрижем. Хотя можем. Там один дяденька себе врач импедицит умудрился вырезать в Антарктиде, потому что другого врача не было. У нас все еще никак не принято обращаться за психологической помощью к специалистам. Все хотят все сами. Можно сделать самой, только какой ценой? То, что сделаем мы у специалиста, у психолога, это можно будет осуществить за несколько сеансов, то есть освоить эти навыки. А так вы можете этим заниматься неопределенно долго, и кто будет оценщиком, и кто определяет критерии вашего успеха?
Сами?
Попробуйте, надоест, скажите, приходите, поможем.
Поняла, спасибо большое. Я напомню, мы беседовали с психологом-консультантом, психотерапевтом Ильей Сусловым.
Интервью на радио «Спутник».